Рейс Эфенди говорил переводчику русского посольства. Резидент нам кабардинскими делами голову вскружил, представил претензию на Кабарду большую и малую с доказательствами из своих архивов, так что мы не знаем, что хану крымскому писать, потому что прежде таких претензий с русской стороны никогда не бывало. Переводчик отвечал: прежде не представляли с нашей стороны доказательств о кабардах, потому что крымские ханы никогда не присвояли себе право на владение ими. Турецкое министерство молча соглашалось с Неплюевым, что Кабарду должно оставить в покое как страну нейтральную и не начинать об ней разговора, пока со стороны хана не окажется какого-нибудь нового неприязненного поступка. Но крымцы не успокаивались. Ханский наместник на Кубани, Нур-ад-Дин Султан, называя Кабарду своею, грозил вступить в нее с войском. И Неплюев в октябре 1732 года объявил Рейс Эфенди, что при первом движении татар русские войска вступят в Кабарду для ее защиты. Неплюеву было трудно говорить с турками, потому что в 9-м пункте последнего мирного договора было прямо сказано, что черкесы принадлежат хану. Произошло и другое столкновение. Известный нам калмыцкий хан Дундук Омбо отложился от России и отдался под покровительство крымского хана. Россия требовала его выдачи. Но в том же 9-м пункте мирного договора и о калмыках было сказано так, как будто бы они были вольные. Турецкие министры налегали на этот 9-й пункт не так сильно только потому, что были обеспокоены со стороны Персии, где Тахмас Кулы-хан вышел из повиновения шаху и объявил, что будет продолжать войну с турками. Подкупленные Неплюевым турецкие чиновники дали ему знать, что к хану отправлены указы не подавать ни малейшего повода к ссоре с Россией, которой дружба теперь очень нужна Порте, каким бы то ни было образом поскорее выслать Дундука Омба и в Кабарду войск не посылать. В таком случае и русские войска туда не пойдут. Указы возымели свое действие, потому что, как выражался Неплюев, у Порты довольно было чаду в голове от персидских дел. Тахмас Кулы-хан свергнул шаха Тахмасиба, обвиняя его в заключении последнего мира с турками, провозгласил шахом новорожденного сына Тахмасибова и взял всю власть в свои руки. Война между Персией и Турцией была, следовательно, неизбежна. Какое же положение должна была принять Россия при таких конъюнктурах? Как должна была воспользоваться ими? Решение этого вопроса зависело от состояния дел европейских. Европа по-прежнему представляла два враждебных лагеря, хотя и с переменой отношений вследствие Севильского договора. Венский двор не хотел уступить требованиям Испании и ее союзников относительно надела испанских принцев в Италии. Вследствие этого толковали о неизбежности войны, хотя никто не хотел ее. Но если война откроется, то Австрия по договору получит русский 30-тысячный вспомогательный корпус. И в Москве австрийский посланник граф Вратислав хлопочет, чтобы новое правительство выполнило договор. Испанский посланник Лирия и секретарь французского посольства Маньян хлопочут о противном. Англия смотрит равнодушно на эти континентальные отношения, пока они не касаются прямо ее интересов, и при каждом удобном случае дает знать России, что сильно желает возобновить с нею дружбу. Австрия ничего не теряла со смертью племянника цесаревны Петра II, пока при новой императрице находился в силе Остерман, убежденный в необходимости Австрийского союза по отношению России к соседним державам Турции, Польше и Швеции. И так как восточные дела находились в том же положении, какое привело к Австрийскому союзу при Екатерине I, и так как со дня на день нужно было ждать перемены в Польше, то, по мнению вице-канцлера, и надобно было поддерживать Австрийский союз, хотя бы даже и пришлось двинуть вспомогательный корпус. За Остермана был, разумеется, Левенвольд. Берон не вмешивался в важные вопросы политики, но его легко привлечь подарками. Берон будет иметь влияние на императрицу, но она не подчинится этому влиянию беспрекословно. Она самолюбива, любит показывать свое значение, свое влияние на дела, прислушиваться к разным мнениям. Ее надобно убедить. Против Остермана сильная партия, так называемая русская, во главе которой находится Ягужинский. Хотелось во что бы то ни стало сохранить мир, необходимый при скудости финансовых средств страны. И не для того спешили покончить персидские дела с уступкой Петровых приобретений, чтобы вмешаться в совершенно чуждые для России дела западные и тратить войско безо всякой выгоды. Маньяну передали, что когда в апреле 1730 года граф Вратислав приехал к Ягужинскому и настаивал, чтобы Россия помогла цесарю войском, то Ягужинский отвечал, что без сомнения Россия останется верна своим обязательствам и поможет императору. Но когда Вратислав вышел, то Ягужинский расхохотался и сказал: «Они считают нас дураками. Очень нам нужно вмешиваться в отдаленные распри, тогда как мы можем у себя наслаждаться покоем». Но Ягужинскому трудно было бороться с Остерманом. В июне 1730 года граф Вратислав вручил обер-камергеру Верону диплом на графство Священной Римской империи, портрет императора, осыпанный бриллиантами, и 200 тысяч талеров, на которые, прибавив своих денег, Берон купил поместье Вартенберг в Силезии. У Вратислава в запасе было еще 4 портрета, и Лирия доносил своему двору. Графа Вратислава и прусского посланника при здешнем дворе осыпают любезностями, а со мной ограничиваются только обыкновенными вежливостями. Из этого ясно, что отличия, которыми меня удостоивали прежде, были оказываемы в уважении тогдашней нашей дружбы с Венским двором, который может теперь здесь делать все, что не захочет. Думаю, что 30 тысяч войска тотчас же выступят в поход, как только их потребует император. Хотя русские вельможи и противятся этому. Они смертельно ненавидят иностранцев, приближенных к царице. Явно говорят, что те думают только о своих собственных интересах, а не об интересах страны. Служат больше чужим государям, чем своему. Что Берон удостоился такой чести от императора, конечно, не за службу своей государыне. Прибавляют, что и немцы будут иметь такой же конец, какой имели и прежние временщики. В июле подарен был портрет императора, украшенный бриллиантами, князю Черкасскому. Между тем французский двор оказал услугу австрийскому, протестовавший слишком поспешно против выступления 30-тысячного вспомогательного корпуса и употребивший в своем протесте выражения, которые заключали в себе угрозу. Маньян объявил Остерману от имени своего правительства, что так как участники Севильского договора вовсе не имеют намерения нападать ни на императора, ни на империю, то трудно себе представить, почему бы русская государыня стала вмешиваться в предстоящую войну. Что весь вопрос заключается в занятии крепостей Тосканы и Пармы гарнизонами или испанскими, или швейцарскими, что не имеет никакой важности для русского двора. Так как было всегда доброе согласие между Францией и Россией, то король и его государь надеется, что царица не примет участие в войне, в противном же случае король не будет в состоянии скрыть свое неудовольствие. Остерман смутился и дрожа отвечал: «Нельзя не удивляться, что это не было объявлено русскому посланнику в Париже, не сделано ему даже никакого намека». императрица всегда желала сохранить дружбу с его христианишим величеством, но она знает свои обязательства и пределы, до которых они простираются. Ее величество не входило в причины, заставившие короля вступить в новые обязательства по Севильскому трактату, но она не откажется и от своих обязательств. Моя государыня и ее союзники никогда не потерпят, чтоб какой-нибудь монарх предписывал им законы. Маньян, дрожание Остермана, принял за следствие затруднение, в какое он поставил его своим объявлением. Но Лирия доносил своему двору. «Я его, Остермана, знаю и приписываю это дрожание гневу и бешенству, потому что, несмотря на свое низкое происхождение, это один из самых высокомерных людей». В то же время французский посланник в Стокгольме сделал такое же объявление при шведском дворе. По поводу этих объявлений граф Александр Головкин имел разговор в Компьене с кардиналом Флери и хранителем печати Шовеленом. Он представлял кардиналу, что оборонительный договор России с цесарем не вредит никому и заключен прежде Севильского договора, что Россия готова заключить такой же оборонительный союз и с Францией. Кардинал отвечал, что и Франция имеет одинаковое желание быть в доброй дружбе с Россией. Но так как Россия дружнее с цесарем, то с таким раздражением и принимает объявления, сделанные французским министром в Швеции и секретарем Маньяном. Лучше об этом позабыть, потому что все произошло на словах, а не на бумаге. Флери изъявил сожаление, что цесарский двор не показывает немалого снисхождения, и потому война необходима, хотя он, кардинал, всячески трудился об ее отвращении. Хранитель печати высказался с большей горячностью. Головкин представил ему о неприличии поступка Маньяна, который не аккредитован при русском дворе. Представил, что его слова не согласны с уважением, какое самодержавные государи между собою сохранять должны, и с дружбою, которая существовала всегда между Россией и Францией. И неужели употребление угроз есть прямая дорога к сохранению мира, о котором Франция хлопочет с такой достохвальной ревностью? Хранитель печати отвечал: «Представление сделано именно вследствие намерения Франции сохранить дружбу с Россией. Кроме того, всему свету известно, что севильские союзники не намерены напасть на цесаря, которому сделаны такие умеренные и разумные предложения, что по справедливости ему нельзя их отвергнуть. Разве он имеет намерение овладеть всею Италию? В таком случае мы должны употребить силу. Но если дела находятся в таком положении, то ваш оборонительный союз с цесарским двором едва ли имеет силу в этом случае. Мы не отводим вас от вашего союзника, но представляем вам, чтобы вы не шли далее условий вашего союза. А впрочем, как вы в этом случае будете поступать с нами, так и мы с вами. Мы вашей дружбы всегда искали и думали даже прежде министра к вам отправить». Когда Головкин заметил ему, что императрице будет приятно иметь при дворе своем французского министра, то хранитель печати отвечал: «Дело теперь в таком положении, что не только нового министра посылать, но и Маньяна есть ли зачем держать?» Между тем в Москве шла борьба между Ягужинским и Остерманом, и сначала толковали, что первый берет верх, особенно когда он был снова назначен генерал-прокурором. Но в 1731 году, как мы видели, Остерман пересилил, и Ягужинский должен был отправиться в Берлин. Россия не вмешалась в войну, потому что войны не было. Император уступил требованиям Испании и Англии, которые зато признали прагматическую санкцию. На этот раз миролюбивая политика восторжествовала, но впереди готовились новые борьбы. После борьбы религиозной, окончившейся в XVII веке 30-летнюю войною, в Европе начали господствовать чисто светские интересы. Усилить себя, расширить свои владения и не дать другому усилиться – вот основание политики европейских государств от Вестфальского мира до конца XVIII века. В это время важное значение имели вопросы о наследстве, возбуждаемые прекращением династии, когда вследствие кровных связей государства могли соединяться под одной властью или под одной, по крайней мере, династией, и таким образом нарушать политическое равновесие. Неудивительно, что в это время мы видим три войны за наследство. В начале новой истории не было войны за то, что Габсбургский дом соединял под своей властью государства Западной и Средней Европы. Но XVIII век начинается страшной войною за наследство испанского престола. Теперь предстояло два подобных же вопроса. Вопрос о том, кто будет в Польше преемником Августа II, которому оставалось очень недолго жить, и вопрос о том, кто будет в австрийских владениях преемником императора Карла VI, у которого не было сыновей и который захотел оставить все владения своей дочери Марии Терезии. Признание прав этой дочери на наследство или так называемой прагматической санкции от европейских держав он старался получить дипломатическим путем, но встречал препятствия. Саксония, Бавария, Пфальц не хотели признать санкции вследствие претензий своих государей на австрийские владения по родственным связям. Извечная соперница австрийского дома Франции не хотела, чтобы все владения этого дома остались нераздельными под одной властью, тем более что наследница их, Мария Терезия, была обручена за герцога Франца Лотарингского, и таким образом страна, находившаяся в такой тесной связи с Францией, должна была примкнуть к Австрии. С вопросом об австрийском наследстве для Франции тесно соединялся вопрос польский. В своей постоянной борьбе с Австрией Франция всегда домогалась влияния на востоке Европы, именно в соседней с Австрией Польши. Теперь домогаться этого она должна была ввиду борьбы за австрийское наследство и к тому же претендент на польский престол, имевший более других надежды на успех, был Станислав Лещинский, тесть французского короля. Но теперь на востоке Европы существовала новая могущественная держава, которой интересы были сильно замешаны в польском вопросе. То была Россия. Отсюда понятно, что в Петербурге, куда переехал теперь русский двор, Австрия и Франция должны были вступить в окончательную дипломатическую борьбу для решения вопроса, на чьей стороне будет Россия. По-видимому, вопрос был решен еще в Москве удалением Ягужинского, торжеством Остермана, главного поборника Австрийского союза. Но в Петербурге Остерман нашел себе другого соперника. Смерть фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына и заключение в крепости фельдмаршала и президента военной коллегии князя Василия Владимировича Долгорукова выдвигали на первый план даровитого иностранца. Генерал-фельдцикмейстер Миних сделан был фельдмаршалом, президентом военной коллегии, губернатором петербургским.